Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Вячеславович Крымов. Ну и не только. Это, конечно, много и много разных ипостасей. Может, мы о них поговорим, поскольку именно по поводу многих измерений вашей деятельности есть вопросы слушателей. Но сейчас, может быть, на такое наиболее яркое впечатление недавних, относительно недавних дней, продолжается обсуждение Международного московского кинофестиваля. И вот вопрос к вам. Вы представили свою новую картину «Три сестры». И вопрос такой, почему вы вдруг обратились к Чехову, а что было побудительным мотивом, и почему ваши сестры значительно старше тех, о которых писал Антон Павлович Чехов? Это вопрос из Светлогорска и от нашей слушательницы Елены Осиповой из Москвы. Пожалуйста.
Здрасте. Ну, на первый вопрос, почему Антон Павлович Чехов, ответ очень простой. Я стал старше, потому что 10 лет назад, я думаю, что я не смог бы прикоснуться и рассказать или пересказать или осмыслить по-своему Чехова. Я думаю, что очень многие люди, которые говорят, что Чехов – наше все, я не хочу говорить плохо там про кого-то, но многие это делают по инерции. Ну, понимаете, да, человек в 20 лет читает Чехова, я уверен, ну, ты имеешь в виду «Три сестры», я думаю, что у него миллион вопросов, таких как непонимание того, что там происходит. Ну, и время изменилось, отношения изменились и так далее. Поэтому я стал старше. И что мне стало интересно как режиссеру, который все-таки имеет какой-то опыт? У Чехова нету действия, у него есть история. Это разные вещи. Действие – это очень удобно. Ну, это очень просто. А история – это тогда, когда вы садитесь в кадр, персонаж, а за вами уже приходит целая история. Это очень трудно для режиссера, это очень трудно для актера. Я не в смысле, что там как бы напрашиваюсь на комплимент, я говорю о том, что это очень сложно. Это очень сложно понять, что садится Вершинин в кадр, и вы должны четко понять, что это за мужчина, какая его жизнь. Причем слова не настолько богатые, что все рассказать про себя, но вы должны понимать, что да, вы знаете таких мужчин. Ну, вы знаете, вы видели этих мужчин. Может быть, вы такой же сами, понимаете? И это сложно. Поэтому Чехов только сейчас. А почему я состарил своих персонажей? Простой ответ. Я видел неоднократно постановки и фильмы «Три сестры» по Чехову. Мне это было всегда неинтересно. Мне было всегда скучно. И банальные фразы «ну, я не верю», она у меня периодически появлялась. Когда актрисы 20 лет, сегодняшние актрисы 20 лет, 25 лет играют текст Чехова и существуют в пространстве театра, я не верю. Уровень проживаемости слов, отношения, темперамент, извините за выражение, но они кривляются. Ну, они кривляются. Я не верю, мне скучно. Когда мы изменили возраст, и это же текст Чехова отдали зрелым людям, которые также спорят о любви, мечтают о счастье или отсутствии его, ищут смысл жизни и мечтают работать. То есть, что значит работать? Быть востребованными. Ну, то есть, они хотят приносить пользу. В 60 лет это по-другому звучит.
А вам не кажется, не приходила такая мысль, что время изменилось, и то, что тогда переживали люди в 20 лет, как совершенно для себя актуальное, для нас мы такие возрастными должны стать,
конечно, расти. Но есть такая фраза прекрасная – старость помолодела. Это правда так. Но человек 50 лет назад, в возрасте 60 лет, он был уже дремучий старик. Сегодня это не так. Это касается всего населения планеты Земля. Но это даже не с этим связано. Это связано с тем, что женщина, влюбляющаяся в 60 лет в омут с головой Маша, средняя сестра, которая играет прекрасная Каменькова, он влюбляется в Вершинина, который играет Суханов, и в омут с головой уходить от живого мужа, ну, в присутствии мужа. Согласитесь, в 25 лет это как-то логичнее и более безбашенно. Ну, понимаете, да? То есть, есть возможность повторить, а в 60 лет фраза
менее драматичная,
«какая у нас бездарная жизнь», говорит женщина в 25 лет, или «какая у нас бездарная жизнь», говорит женщина в 60.
Кстати, у Чехова в одном из рассказов в комнату вошел старик лет 50.
Да? Так что... Ну, вы знаете, так оно практически и существует. Я, например, слышал сейчас мнение, прям могу поделиться, абсолютно дословно. Показали этот фильм на Кинотавре и на Московском кинофестивале. После премьеры подошел к прокатчику режиссер, фильм которого прокатчик не взял себе в прокат. И говорит фразу, говорит, я вчера смотрел грымовское кино «Три сестры». Я не понимаю, зачем ты взял этот фильм, там одни старики. У меня в фильме много молодежи. это не юмор. Ну, понимаете, да, это факт случившегося. Ну, то, что я называю там крушение российского кино советского, его практически не существует. Вот это отношение, что молодые для молодых, ну и так далее. А куда деть гигантское количество людей 40+? Да, я беру 40+. Куда их деть? Их много. Это люди, которые прожили, которые опираются на собственный опыт, на свою запутанность. Ну, согласна, да, уже что-то можно с чем-то сравнивать. Для них нету фильмов или очень мало. Вот мое кино 35+.
Ну, и как зрители приняли?
Смотря где.
Во время показа на фестивале.
На Кинотавре уходили из зала люди. Да, потому что туда приезжают люди совсем за другим. Приезжают туда себя показать, одеть платье, сфотографироваться на премьере и уйти во время сеанса на другую тусовку какого-нибудь модного журнала. Сейчас не шучу я. Я просто не шучу, но это правда. На Московском кинофестивале был полный зал, там 1000 человек. Все практически остались. Ну, все, ну, там не уходил никто, там, может, 1-2 человека. Вот. Очень много хорошей реакции, то, что я слышал. Причем я очень рад, что эта реакция не мне. А люди в сети пишут там кому-то. Ну, не мне. А вот между собой они общаются. Я очень рад. У меня нету комплекса того, что... У меня не получилось то, что я хотел. Я сделал абсолютно то, что я хотел. Я сделал кино, на котором я воспитан. Я воспитан на советском кино. Было такое советское кино, которого сегодня нету и не будет больше никогда, к сожалению.
В одном из интервью вы сказали, что российского кино как такового нет, потому что, и далее выдвигаете такой тезис, прекратилась охота за талант.
Да, вообще исчезла.
Это только один признак того, что ушло
кино. Один из важнейших признаков. Один из важнейших. Почему-то в 90-е годы, и до сих пор, кстати, отечественные кинематографисты пытаются догнать Голливуд. Ну, утопическая история. Ну, понимаете, она утопическая. Другая траектория. Американское кино уже не существует. Существует интернациональное кино. То есть, Америка снимает на весь земной шар. Утратила свою тоже идентификацию, ну, национальность. Чем сила была советского кинематографа? У него было свое лицо, да, которое было непонятно и интересно даже Западу. Ну, почитайте любые мемуары. Я вот сейчас читаю прекрасную книгу Елема Климова, там неснятое произведение, которое говорит о том, как его принимали за границей. Сегодня не существует русского кино в мире. Не существует. Да, не знаю, кто такой Тарковский, там, ну, там, Балаян, там, Данелия. Ну, они никогда не получали призы, тот же Данелия. Ну, потому что это что? Национальное кино. Ну, национальное кино. Понятное кому? Нам. 140 миллионов жителям России. Конечно, хочется перейти границу, ну, перейти, расширить аудиторию свою, но мне кажется, преимущество русского кинематографа, ну, если точнее говорить, советского кинематографа, в том, что они не заискивали перед этим. Они рассказывали свои истории. Я знаю массу историй там, о Колотозове, который путешествовал по Америке и рассказывал, как он был удивлен Америкой. Вот маленькая одна фраза, вы просто вдумайтесь, Колотозов в 1942 году, во время войны, уезжает в США. Его российское правительство посылает в США. Начинается второй фронт, там открывается, он изучает там всю эту проблему, и он пишет про Голливуд. Он говорит, вы знаете, здесь очень странно. То, чего не может быть в советском кино. Вы достигли успеха, вот вы лично, с таким-то фильмом. Другие 1000 режиссеров пытаются повторить этот успех и делают то же самое. Он пишет, в России это невозможно, в Советском Союзе. Зачем делать, если вы уже сделали? Я делаю свое кино. Поэтому могу перечислять массу людей, там, Климов, там тоже ранний Михалков. Людей, которые делают свое кино. Они пытаются пройти по проторенной дорожке. Это утрачено сегодня. Полностью утрачено. И поэтому мое кино черно-белое и вот в таком темпераменте с такими актерами, я думаю, что оно нужно зрителям, но их мало. И Тарковский сказал очень интересную вещь. Это абсолютно не пижонство, но это так. Тарковский сказал, что если на моих картинах в зале остаются 8 человек, значит, я снял кино для 8 человек.
Для этих 8, да.
Это важно, это очень важно.
Скажите, пожалуйста, вот как раз в таком довольно большом интервью, посвященном фестивалю, Михалков сказал, ну, примерно, смысл я передаю, что национальный кинематограф, вот не космополитический, о котором вы говорите, не такой, который только для всех, он сейчас больше проявляет себя в Азии, в азиатском исполнении, скажем, там, разных стран. Это так действительно? Действительно у нас Азия становится таким локомотивом, где еще сохранились вот такие национальные стилистика, образные строй и так далее, и так далее. Идеология, может быть.
Ну, конечно, потому что, если мы говорим вообще в широком смысле, Восток, Азия, в широком смысле, да, есть прекрасное корейское кино. Я одно из моих любимых сегодня фильмов. Корейский.
Мы Корея. Мало знаем, кстати, в России.
Вообще не знаем. Что произошло с Кореей? Корея ухитрилась взять самое хорошее от Голливуда, ну, я имею в виду технологичность, но сохранила свой язык. Понимаете? Ну, они снимают кино про корейцев. Они снимают кино жесткое, которое понятно корейцам, и вы можете оценить, потому что это корейское кино. Вы можете включить и сказать: «О, это корейское кино, а вот это японское кино». А или там прекрасно видел фильмы из Якутии. Да, из Якутии хорошее кино, прекрасное кино. И вдруг у нас пишут: мы наконец-то догнали Голливуд, это сегодняшний фильм какой-то русский. И я когда этот фильм смотрю, и говорю, что это прорыв, наконец-то мы догнали этот Голливуд. Так вот, если это прорыв, то мое кино отстой. Но я в другом направлении, я в другую сторону иду. Потому что копировать, я считаю, что это несложно. Потому что вот я с детства занимаюсь живописью. Да? Там 2 года копировать гипсовые скульптуры, да, или великих мастеров, это трудная работа, но она понятная. Понимаете, она понятная. Усидчивость, ну, профессии, ремесло и так далее. А создать свой язык, понятный тебе и части аудитории, это очень рискованно. Вот помните 8 человек Тарковского в зале? Но Тарковский – это икона кино. Это мировая икона кино. Это большой риск. Поэтому сегодня я работаю в театре, потому что в театре остался зритель, который хотят эксперимента, они хотят своего языка.
Недавно была дискуссия, Министерство культуры предложило вводить квоты на иностранное российское кино. Ну, как это делается во Франции, да, я знаю ситуацию больше в отношении телевидения, правда, но, по-моему, кинематограф тоже. Другое мнение, высказанное там Михаилом Ефимовичем Швидким, что для этого нужно такое количество картин российских, чтобы они заполнили этот прокат. Вы как относитесь к этой вот дилемме?
Я отношусь как к очень непрофессиональному отношению к киноиндустрии. Я 3 года назад написал проект «Реформа кино». Это большой был мой труд. Я его отправил президенту Путину, отправил Министерству культуры, где я разработал 25 законов о спасении национального кино. Просто один пункт в виде квот – это утопия. Это вообще не рабочая система, и даже не дело в том, что будет много картин русских или мало, это все не работает. Должен быть большой подход. Вот у нас есть конституция, ну, в любой стране мира есть конституция. Это же не один закон, это свод законов. Согласны? Свод законов. Поэтому, когда нужно реформировать кино, а его необходимо реформировать сегодня кино, должно быть большое количество пунктов, чтобы это спасти. Ни квоты, ни время в прокате, ни государственная поддержка. Государство дает любимым, нелюбимым не дает и так далее. Это все утопия. Нужно создать условия, при которых выгодно снимать кино. Я проанализировал ситуацию во Франции, в Германии, в Америке, в частности, в Индии. И сделал эти 25 законов. У меня вот в Фейсбуке это сделано, на моем сайте, там Граммофон, то, что это есть. Так это все будет глупость. Это все какие-то всплески активности. Ну, понимаете, активно. А давайте мы спросим.
Есть кино. Проблема, надо как-то реагировать.
Никто ее не решат. Эти люди, которые там, они ее не решат.
То есть, вы за комплексный подход, который абсолютно нельзя решить вырванным одним звеном проблемы.
Тремя, да. Менее 15 пунктов невозможно.
Ну, вот теперь вернемся к театру из Казани. Вопрос. Слышал такое мнение: театр умирает, новых идей и пьес уровня Чехова и Теннесси Уильямса просто нет. Завлекают театр сегодня какими-то изощренными режиссерскими ходами, которые выявляют не прогресс, а регресс. Вам есть что на это возразить? Чем народ завлекаете к себе в театр модерн?
Высказыванием. Я считаю, что театр – высказывание. Вот у меня сейчас в конце сезона, и в сентябре мы начнем играть спектакль по Хаксли «О дивный новый мир». Это антиутопия, это впервые постановка в России. Это не пьеса, это книга, очень, ну, такой мировой бестселлер, где мы высказываемся, что так жить нельзя. То есть, современное общество масс-медиа, исчезла нравственность, все принадлежат всем, покупай новое. Ну, то, что Хаксли предрек в 1932 году. И вдруг мы живем в этом мире безумно. Я считаю, что театр не то, что не утратил своего значения, а он, наоборот, приобрел. Сегодня самое интересное происходит только на территории театра. В кино такого не происходит. Есть зритель, который покупает билеты. Вот, ну, у меня сейчас до начала следующего сезона у нас открывается театр в конце сентября. Мы уже сегодня продаем билет. За 3 месяца покупают билеты не дешевые. У нас цена билетов от 1500 до 5000. Люди покупают. Полные аншлаги. У меня идет 4 года в Рамте в молодежном театре спектакль «Цветы для Рождонона», который невозможно купить билет в Москве. За 2 месяца вы можете купить. Почему? Потому что люди идут и получают ответы. Они хотят получить знания о себе. Не о том, что происходит на сцене. Это их не интересует, зрителей. Зрителей интересует то, что происходит в нем внутри. И когда вы смотрите произведение, и на сцене честно, ну, вам говорят, вам не то, что рассказывают историю, а проживают вашу жизнь, сидящую у вас в зале, вы плачете. Слушай, это про вас.
Вы сказали о спектакле «Высказывание». Да. Как-то вы бросили фразу, что отделяете театр журналистский, да, журналистское направление такого от театра,
собственно. Ну, театр, потому что театр – это всегда неправда.
Ну, это иллюзион, конечно.
Да, это всегда неправда. И когда в театре кто-то в кого-то стреляет, и артист падает. Понимаете? Это ложь. Это всегда ложь. В кино больше правды. И у вас потекла кровь. Это ложь. Этого не может быть на сцене. Но если вы это все понимаете, избегаете прямых вот этих вещей, и театр – это вещь придуманная, вы сыграете это сильнее, без всякой крови и пистолета. Но это не значит, нужно упасть и умереть. Это другая, это мир более правдивый, но по форме лживый. Но правды больше в этой лжи в театре, чем в кино.
Ну, немножко о другом говорил когда-то Достоевский, назвав свой метод художественным фантастическим реализмом, да?
Да, да.
Это интересно. Вот вопрос у меня к вам такого плана. Где вы проводите ту грань свободы режиссера, постановщика? Свобода, которая, тем не менее, зависит от текста, от идеи автора. Эфрос, которого вы, судя по вашим высказываниям, уважаете, сказал такую довольно спорную фразу. Она в свое время много нашумела и вызвала бурную реакцию, когда он ставил «Женитьбу Гоголя». Он сказал: «Это чудаки, вы играете чудаков. Какая вам разница, что с ними будет?» Где вы считаете себя свободным и в чем? А в чем вы себя считаете обязанным следовать все-таки литературному произведению, базовому произведению?
Я думаю, что у вас звучит два вопроса. Вот этот момент свободы, да, и несвободы. Человек вообще не свободен. Я очень зависимый человек. От здоровья своих близких. Я зависим от этого всего. Но вот эта граница, о которой вы спрашиваете, свободы и несвободы, она напрямую относится к моему понятию прекрасного и моему понятию нравственности. Моему. Очень субъективному. Да, это от папы с мамой, ну, от кого угодно. Через что вы можете переступить? Да, вот где вот этот момент. Поэтому сегодня говорить, что есть сегодня современный театр, все, там все с голыми задницами. Ну, например, это современный театр.
Но мы это уже видели однажды.
Да. Это вообще очень просто. Ну, вообще-то очень просто. Так вот, я хочу сказать такую вещь. Все театры современные. Когда говорят, знаете, мы не современный театр, мы, ну, как в 19 веке ставили. Нет, ерунда это, господа. Вы все современный театр. Понимаете? Вы все современный театр. Я не жил в 19 веке. Я читал, смотрел, наблюдал там, за людьми, которые там жили, что-то рассказывали, но это моя фантазия об этом. Поэтому вот эта грань, о которой я знаю... Я понимаю, про что вы спрашиваете, про дозволенность того, что возможно, объясняю, возможно все. Вообще все. Но вы это примеряете на себя. Вы несете за это ответственность. Я считаю себя все-таки свободным человеком в плане творческом, потому что это мое абсолютно субъективное... высказывание. Я помню, как сказала мне прекрасная Люся Улицкая, когда я делал «Казус Кукоцкого», она говорит: «Юр, я уже книжку написал-то. Книжка-то уже есть. А это кино снимаешь ты. Это мое кино. Оно, может быть, не похоже на книжку, понимаете, да? Оно может совсем быть другим. Это я пересказываю то, что я там увидел». И когда люди говорят: «Вы знаете, это очень похоже на книгу», или «Это очень не похоже на книгу», какая разница? Понимаете? Книгу взяли, накрылись пледом, и читайте. Фантазируйте свое кино, как хотите. Лица, ну, все что угодно, состояние. Поэтому я никогда не гоню за этим. Похоже на книгу, не похоже на книгу. Или меня это завлекает, этот рассказ, и потом понимаю, что да, наверное, я по-другому его рассказал, но я должен верить пересказчику. Поэтому я, и вот видите, получается, что я ставлю сейчас в последнее время только по книгам. И сейчас вот я в конце года выпущу Шекспира «Юлий Цезарь». Это пьеса. А в следующем году я ставлю «Войну и мир» Толстого. Это тоже не пьеса. Это книга. Это непростая история. Ну, это вообще непросто. Потому что пьеса все-таки она уже заточена.
А почему не написать что-то свое?
Ну, я не имею такого дара.
А современные пьесы, ну, не знаю, ну, Улицкую вы назвали, да, ну, не знаю, «Вампилов», там, другие пьесы.
Ну, вот мы ставим сейчас спектакль, летом сейчас идет репетиции, а мы ставим Катерина Наршит, современный автор, драматург, она написала пьесу «Матрешки на округлости земли». Вот я сейчас ставлю такую лирическую комедию о трех женщинах, которые отправляются на тот свет, чтобы вернуть своих любимых мужчин.
Принцип, который вы унаследовали, конечно, что театр начинается с вешалки. Ну, у вас не с вешалки начинается, хотя, может, и с вешалки. Но вот вы ввели некий дресс-код, который вызвал сразу... Я не знаю, правда, почему.
Я тоже.
А что-то... Мы привыкли вообще ходить в театр, ну, такими, что ли, особо преображенными, внутренне подтянутыми. Потом известно, что форма, одежда... Она всегда влияет на самоощущение человека. Это действительно так, на его восприятие он меняется. Посмотрите на человека военного, когда он разоблачается, одевает гражданскую, в нем что-то меняется.
И человека в бане голова. Это тоже важно.
Ну да,
если мы говорим контрастные вещи.
Да, да. Так что здесь я, наоборот, солидарен, не очень понимаю,
почему. Я переживал, многие нас осуждали за то, что я вел дресс-код, у нас нельзя прийти в спортивной обуви, в тренировочных, в рубашке с короткими рукавами. Ну, понятно, да, спортивная такая одежда. Я переживал, что это провалится. Вы знаете, что сегодня я уже могу констатировать факт, мы просуществовали в этой системе координат с дресс-кодом уже 1.5 месяца. Все приходят, все одеты, ну, играют живая музыка, мы даем шампанское бесплатно.
Да, да, вот помимо этого, да, вы там весь антураж изменили в театре.
Да, чуть-чуть.
Такой,
да,
попытались создать особую атмосферу.
Чуть-чуть, да, насколько было возможно.
И какой-то ремонт, что-то такое, да, вы сделали. Но у вас есть такое там начинание очень важное, как детская школа. Это что, подготовка молодых артистов или подготовка зрителей?
Зрителей. Никаких артистов. Уважаемые родители, не верьте.
Смело отдавайте.
Не верьте вы, что ребенок там в 10 лет, в 11 лет мечтает быть актером или режиссером, и вам кто-то говорит: да, конечно, мы сейчас вам ребенка тут сделаем в нашей платной студии, чтобы будет актер. Ничего это не будет. Этого ничего не будет. Это очень рано все, и все это не балет, это другая история. Поэтому мне интересно инвестировать в зрителя.
Ну вот в начале передачи мы сказали, что у вас много ипостасей. Прямо на этот вопрос есть вопрос у слушателя из Твери. Он перечисляет, что вы режиссер театра и кино, и сценарист, и продюсер, художественный руководитель студии. Когда-то возглавляли школу телевидения, руководили телеканалом, вели рекламный бизнес, автор клипов и прочее. Прочее. Вот...
Еще забыли, я еще винодел. Я выпускаю свое вино. Очень
сухое?
Успешно. Да, сухое. У меня 14 моих вин.
А виноград откуда берете?
В Испании я произвожу. В России она тоже есть. То я уже имею 3 золотых медали, 1 серебряную.
Эх, я не знал. Попросил бы принести, да, бутылку, да, попробовал, да, бы, рассказал о впечатлении.
Да.
Ну, ладно, может, в следующий раз. Но вот вопрос совершенно о другой ипостаси, которая здесь не перечислена. О ней спрашивает и Яна Короткова тоже. Вы являетесь автором идеи и одним из создателей сайта «Рублев». Скажите, пожалуйста, о рождении этого проекта, его дальнейшей судьбе. Что вы думаете о современной православной журналистике? Есть ли она? Спасибо.
Ну, сайт «Рублев» – это старая моя затея. Я рад, что мы ее реализовали. Мы сделали такой поисковик. Ну, на самом деле, это база данных по православию, когда людям удобно что-то узнать в интернете. Это инструмент. Он существует, я сейчас им уже не занимаюсь, этот проект существует, он, ну, он есть, он рабочий, и я уже там, скажем так, не трачу на это время. По поводу журналистики в православии. Я считаю, что сегодня это очень необходимо, чтобы грамотно, корректно люди рассуждали о такой интимной зоне, как вера. Мы же видим, сколько есть экстремистов религиозных, любой веры, кстати, заметьте, любого вероисповедания. И сегодня есть запрос в обществе на эту тему говорить. Мне жалко, что практически нету таких программ, которые могли бы корректно, современно, очень свободно, широко порассуждать об этом. Есть там прекрасный богослов Павел Великанов. Да? Очень интересный человек, который рассуждает, и очень грамотный человек. Учитывая, что я человек православный, и мне это все очень интересно, и я как россиянин там, из Советского Союза, да, я безграмотный человек в вере. Ну, понимаете, я безграмотный. Я в 30 лет крестился сам. В здравом уме, что называется, и в памяти. Но это путь очень длинный, вот этого познания, от того, что происходит. Сегодня иногда существует некая подмена. Я читаю про какие-то кошмары в интернете, вы знаете про этих экстремистов. Это не имеет никакого отношения к православию. Это не имеет никакого отношения к православию. Это хулиганство. Люди, которые прикрываются великой идеей тогда, нацистской идеи. Это можно, ну, супернация, ну, можно, этого надо вешать, а этого надо слушать композитора. Поэтому я страшусь тому, что происходит сегодня, когда люди берут на себя ответственность и заявляют, что мы православные активисты. А что, я тоже православный и тоже активист. Я говорю об этом, правильно, да? Я активный человек в этом плане. Но я не позволю себе высказаться и нанести ущерб. Я могу отвернуться, я могу сказать свое мнение, но я не могу обидеть. Ну, как это так? Это, ну, нельзя. Вам любой человек просто скажет, что, значит, если вас что-то возмутило, надо за этого человека молиться. Ну, значит, он запутался. Но уничтожать и даже бить кого-то за это...
Спасибо. Последний вопрос. Недавно скончался известный художник Илья Глазунов. Как вы к нему относитесь?
Это большая личность. Я, ну, совсем чуть-чуть был знаком. Мы люди разного поколения. У меня были книги. Есть книги его картин. Я был на его выставках. Скажем так, если говорить про живопись, его, ну, она не очень моя живопись. Не так, чтобы конкретно сказать, чтобы было понятно. Я таки больше поклонник Пикассо. То есть, мне нужны эмоции, мне не нужна фотография. Да, да. Но это яркий человек. Я был с ним на заседании всевозможных комитетов по культуре. Он очень много рассуждал, он говорил. Он прекрасный был оратор, рассказчик. Мы с ним были у него в академии. Он много чего рассказывал. Это большая утрата, потому что при всей парадоксальности личности, это все равно большой человек. И как вот Баталов ушел совсем недавно, да, это я ближе знал человека, потому что он у меня озвучивал фильм «Казус Кукоцкого», да, это большие потери. Мне жалко, что мы до конца этого не понимают.
Большие потери, потому что большие люди.
Потому что цепочка разрывается. Не существует преемственности. Понимаете, не существует преемственности вот это вот. Одна в другую, в третью. Это до основания и затем. Новое до основания и затем. Я, кстати, знаете, чем был поражен? На Московском кинофестивале даже никто не сказал, что умер великий артист Баталов. И не было даже минуты молчания, никто не вставал в зале. Никто не вспомнил. Это легенда советского кино. Вот если была моя воля, я бы Московский кинофестиваль, который случился прям практически сразу после кончины Баталова, я бы назвал бы этот фестиваль, посвященный Баталову. Как это делается во всех странах мира. Понимаете, да? То есть, лицо фестиваля, может быть, Софи Лорен, ну, и так далее. Этого не произошло. Что такое? Что?
Ну, а может быть, вот этот недостаток ощущения преемственности и сказался
конечно,
в сознании.
Конечно.
Ну что ж, будем надеяться, что вы будете услышаны. Может быть, следующие назовут. Неважно, хоть пройдет и год. Спасибо большое. Я напоминаю, мой сегодняшний собеседник Юрий Вячеславович Грымов, художественный руководитель театра «Модерн», ну и прочее, 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 о чем вы уже слышали. Большое спасибо за очень интересный рассказ. Вам творческих успехов.
Спасибо.
И успехов вашему театру.
«Визави с миром».